Здравствуйте, дорогие телезрители. Есть вопросы почти неразрешимые. Но вот взаимопомощь. Кому надо помочь, а кому она на пользу не пойдет? Или только ли своих выручать? А если сам в нищете и так далее? Как гармонизовать индивидуализм с коллективизмом и много чего еще? Отец Яков Кротов, несколько слов об этом.
Один проповедник, американский протестант, я не помню, к сожалению, как его зовут, сказал, что церковь – это единственный в мире кооператив, который создан не для блага тех, кто в нем состоит. Это сказано очень по-американски, потому что Америка – страна, которая стоит на идеологии, на духе общины. Община – это соединение крайнего индивидуализма с крайней взаимопомощью. То есть люди приезжают в пустыню, колонизируют ее, иногда насильно убивая или изгоняя местных жителей. Мы тоже в Волго-Окском Междуречии поселились, мы, древние украинцы, пришли на север и вытеснили, отчасти уничтожили волжан и океан, то есть финно-угров. И каждый сам за себя, каждый выживает, никто ни на кого не рассчитывает, но в решающий момент все приходят на помощь друг к другу. Это одна из основ Америки. Это помощь материальная, это прийти с тортом познакомиться, это помощь денежная, это бесконечная шапка по кругу ради того, чтобы оплатить кому-то операцию или что-то еще. Конечно, многие люди отказываются принимать помощь, доводя свой индивидуализм до предела, но все-таки это остается идеалом. Вместе собраться, у человека сгорел дом, соберемся, построим новый. В Америке огромное количество такой взаимопомощи, которой нам и не снилось. И эта взаимопомощь идет в обход государства. Люди не очень хотят доверять ее государству. И так или иначе, но люди эмигрируют в Америку, а не из Америки. Значит, система эта многим нравится. Но у этой системы есть издержки. Потому что прежде всего помощь своим. И поэтому так беспокоится, вот мигранты придут, отберут работу. Это хорошо знакомые нам страхи. И поэтому политические споры идут о том, как строить стену на границе с Мексикой, пускать ли в Америку украинцев, русских, китайцев и так далее и тому подобное. То есть все-таки это особая страна. И вот церковь – это все-таки община, созданная не для взаимопомощи. У небесного Иерусалима нет стены, которая бы отгораживала его от жителей Нью-Йорка, Мехико, Киева, Москвы, Тринидада, Тобаго и так далее и тому подобное. Хотя многие протестанты подчеркивают, что в одном из апостольских посланий есть фраза, что помогать надо своим прежде всего, а потом и другим. Есть такая фраза. Но это все-таки апостольское послание. А сам Господь Иисус Христос, Он пришел кому помочь? Пришел к своим, и свои Его не приняли, говорит евангелист. А я скажу более того. Он пришел к своим, потому что все человечество Его. Потому что Адам и Ева – Его, и все потомки Адама и Евы – Его братья и Его сестры. И поэтому с древнейших времен уже древние пророки говорили, что все народы придут и поклонятся Тебе. И нет гарантии, что принимают его те, кто не должен. Неожиданно всегда. И уж точно мы с вами, те, кто говорим на русском языке, те, кто вот сейчас меня слушает или будет слушать и дальше, уж мы точно чужие на том празднике жизни, который в Святой Земле. Но мы не чужие на том празднике жизни, который там, где Бог, и Он в каждой точке. И самое страшное для нас, говорящих на русском языке, это наследие ленинских, сталинских, хрущевских, советских лет. И что это такое? Это коллективизм. Что такое коллективизм? Это сплотиться любой ценой для защиты от других, конечно. Такой предлог. Так Адам и Ева тоже сплотились, чтобы защититься от Бога. Так им объяснил сатана. Что главное в коллективизме? Простить тому, кто внутри своего коллектива грех, проступок, халтуру в работе, потому что он свой. А тем, кто не в коллективе, тем даже добра не простим. Найдем объяснение, что его добро неправильное, плохое, а наше даже зло, правильное и хорошее. Так вот, церковь, я бы даже сказал, православная церковь, начинается там, где начинается покаяние. А покаяние разрушает коллективизм, потому что даже общая исповедь – это исповедь о том, что все мы здесь собравшиеся, мы хуже тех, кто не дошел сюда. Мы здесь, потому что Бог выбрал худших и позвал. А те лучшие, поэтому они без Бога проживут. На самом деле Бог и к тем придет. Не нашего ума это дело вообще. А нам важно понять, мы к себе должны быть строже, чем к другим. К себе внутри православия. И уж самая высшая строгость к себе самому. Себя осуждать, а других нет. Другим помогать, а себе, может быть, даже и не просить помощи. Вот тогда мы от коллективизма, от «помой мне спинку почеши», придем, начнем приходить к тому единству, которое есть Царство Божие. Вечная жизнь уже здесь и сейчас, и ныне и присно, и во веки веков. Жизнь, которая через край, как сказал Господь Иисус, что насыпаете другим, и Он не сказал своим, кто попросит, голодным. Насыпаете, сколько просят, и еще присыпьте с горкой, сверху, больше, чем просят. Потому что это победа над коллективизмом, над спасением избранных, и это победа Божия над духом разъединения мира сего и победа Духа Святого, Духа мира Божьего.
Путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Сколько людей мучаются совестью? Недавно в моих глазах произошел очень интересный случай, когда один священник, уже в годах, вдруг делает земной поклон перед одним человеком и кается перед ним. Кается перед ним. Говорит, я вот столько-то лет, 30 там или не знаю сколько лет тому назад, я у тебя, ну прости, украл Евангелие, очень мне понравилось. Прости меня. Ну что вы. Такая радость была у обоих. И этот говорит, конечно, что ты, Бог простит, конечно. И этот батюшка слезами. Какая радость в покаянии. Вот что открывает нам вера христианская. Бог, оказывается, врач, всегда готовый, а не судья, который наказывает и, кстати, и награждает. Нет, нет. Мы себя наказываем. Мы себя словно награждаем, оно не получается даже. Но если человек будет жить правильно, даже вот в нашей обычной жизни, он здоров, он весел, он счастлив и так далее, так и в области духовной жизни то же самое. Живи согласно заповедями, и счастье у тебя будет. Эта вера избавляет сколько людей от разочарований, от скуки, от отчаяния, от одиночества, от заброшенности. Ибо человек знает, ничего в нашей жизни случайного не происходит. Все происходит закономерно в силу тех духовных законов, которыми живет наш мир. Не напрасно, не случайно, помните слова чьи? Пушкина, не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана, И она дана для чего? Для счастья, для самого лучшего. Поэтому все, что происходит с нами, это есть лучшее, исходя из нашего данного состояния. Скажите, какое состояние самое лучшее для человека, у которого началась гангрена, допустим, ноги? Даже врачом не надо быть, увы, ампутировать. Представьте, самое лучшее – отрезать ногу. Скажите кому-нибудь – ужас! Нет, не ужас, а лучшее, иначе он погибнет. Это ответ на что? Как же скорби, а как же страдания, да, как же переживания? Все это вызвано чем? Не местью Бога за грехи наши. Нет у него мести. Он врач. Врач разве мстит, когда отнимает ту же ногу? Что за дикая вещь? Вот это, вы знаете, это удивительное дело. Многие этого не понимают, что он врач, а врач никому не мстит. Он только лечит. Хотя иногда это лечение происходит с тяжелым оперированием. Так и здесь все происходит то же самое. Вот поэтому вот эта вера, что Бог не карающий судья, а любящий, всегда неизменно любящий, премудрый врач, как оно спасает нашу душу, как оно изменяет наше отношение к людям, облегчает наше внутреннее состояние. Саму деятельность наполняет совершенно другим смыслом. О, не правда ли здорово? Вот что такое вера христианская.
Православный миссионер отец Виктор Верявскин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Инициативы со стороны низов, со стороны рядовых граждан, которые воодушевились. Раз кругом все решают советы, давайте все будет решать и церковный совет. И поэтому мы собрались тоже на съезд, и хотя нас там не большинство, но поскольку мы представители мирян, церковного тела, то мы ставим такой вопрос. И вы знаете, что митрополит Антоний Харповицкий даже посетил Киевский собор, хотя он его не признал в статусе собора, назвал съездом просто, и сказал, что поскольку там не все подчиняется канонам, то он не может его благословить, и его решение тоже. И в итоге те движения снизу, которые хотели обновления и самостоятельности, другой формы устроения церкви, не получили поддержки со стороны иерархов. И вот тут тонкий вопрос – канонов. Но мы с вами стоим перед проблемой, как относиться к канонам. Такие каноны тоже есть. Некоторых певцов, которые слишком скоморошничали, тоже церковные соборы осуждали. И вот мы сегодня стоим перед проблемой заново, свеженько так, осмыслить, что петь, как петь, кому петь. Что петь? Партия наш рулевой? Или, может быть, душу и тело мы положим за нашу свободу? Или будем опять, Господи, помилуй нас от этого выбора и от всего, что перед нами встало? А сам ничего, все повторяется в истории. И к этому времени, когда этот собор происходил, и не нашлось единства между представителями иерархии и представителями низов тела церковного, вставили перед проблемой, потому что, обратите внимание, митрополит Антоний Харповицкий запретил епископам и духовенству участвовать в соборе. А тех, кто нарушил запрет, нормально, по канону формально, отлучил и лишил, и запретил. И мы с вами часто сталкиваемся в истории с такими ситуациями, они повторяются. Кто-то там запретил, отлучил и лишил сана или права служения, там, начиная с патриарха Филарета и заканчивая каким-нибудь рядовым служителем. И долго люди мучились этим вопросом. И потом, когда патриарх Варфоломей все узаконил по канонам вроде бы, и все это снова вернул, и все правильно, и все законно, и все канонично, и все благодатно, это тоже не всех устроило, и не все приняли такое решение. И даже сегодня еще, несколько дней назад, польская православная церковь заявила, что мы вообще-то готовы и признать ПЦУ в Украине как каноничное, благодатное, при условии перерукоположения всех. И священников, и епископов, и так далее. Прозвучало такое заявление. И мы сегодня опять видим, что опять все повторяется, потому что отец Василий Лапкивский встал перед такой проблемой, и начали вспоминать историю, как мы с вами сейчас пытаемся вспоминать историю, хотя и другого периода. Они вспомнили, что когда-то они хотели даже независимо от Константинополя рукоположить митрополита в Киеве. А поскольку некому было благословить свыше, а как написано в Писании, без прикословия меньше благословляется большим. А большего не нашлось в данный момент. Они взяли из мощей руку папы римского Климента, положили на голову кандидата и рукоположили знаменитого Илариона Киевского, который потом написал слова о законе и благодати. Это интересный случай в истории. Оказывается, в истории Украины и украинской церкви и становления эти вопросы вставали периодически, почти постоянно, и в истории есть интересные вот такие решения. Поэтому и к 1921 году, когда собрался собор всеукраинский, они тоже встали перед этой проблемой, потому что тех запретили, этих не пустили, этих лишили права это делать. Что делать с этим правом? Этот самый Чехивский, которого я книжечку вам демонстрирую, он знал историю, и он говорит, ну что, был такой случай в истории. В Александрийской церкви, в древний период истории церкви, пресвитеры и епископы еще не имели такого четкого разграничения своих статусов, и поэтому пресвитеры могли избирать и рукополагать кандидатов и епископа. Давайте и мы так сделаем. И они так и решили. Миряне положили руки на плечи диаконам, диаконам положили руки на плечи пресвитерам, а все пресвитеры положили руки на плечи кандидату. Вот. И обратились в молитве: «Господи, ты видишь, мы обращались и к Москве, мы обращались и к митрополиту, вот, но они не ответили. Может быть, ты нам ответишь, Господи? Как мы молимся в наших молитвах? Не мою грешную руку возлагаю ему на голову, когда совершаю какие-то служения и таинства, а твою невидимую десницу, Господи, возложи на него и благослови его на служение». И так избрали отца Василия Лапкивского митрополитом киевским и всея Украины, автокефальной Украинской Православной Церкви. Конечно же, формальные структуры церковные соседних церквей и Москвы назвали это самосвятством, вот, и не признали. И мы сегодня видим с вами, что Макарий, лидер Украинской автокефальной православной церкви, последователь этого Василия Лапкивского и продолжатель его дела, теперь Варфоломеем, патриархом Константинопольским, утвержден в одинаковом статусе с патриархом Филаретом и с другими епископами и священниками и Киевского патриархата, и автокефальной церкви, и это все окончательно уравнено в Православной Церкви Украины ПЦУ.
И последняя часть нашей телепрограммы. Еще несколько слов о церковной ситуации, сложившейся в V веке. Ну, во-первых, важно отметить, что на Западе церковный и государственный симбиоз, или так называемая симфония, образовался в гораздо более ослабленной форме, чем на Востоке. В первую очередь, потому что был очень сильным сам по себе римский престол. Авторитет римского епископа чрезвычайно высок. Здесь даже можно вспомнить о легенде Петра, князя апостолов, и его наместниках. С другой стороны, императоры на Западе уже в V веке были слабенькими, а позже вообще упразднены. Правительственный двор оставался лишь на востоке империи. Здесь и фактор переселения народов, о котором мы говорили с вами. В Италии возникает готское королевство по образу франкского на германских землях. То есть гражданская власть там была уже сильно ограничена, а вот церковная оказалась гораздо сильнее, начиная с V века и вплоть до XI. На Востоке все наоборот. Государственная власть сильна, а церковная слишком слаба. Вне всякого сомнения, это сильно влияло на все стороны церковной жизни и даже на мировоззрение, психику, менталитет. Материалистический лозунг «бытие определяет сознание» безусловно имеет свою долю истины. Здесь можно привести в качестве примера исторический курьез. Насколько разница во взглядах определяет, например, проблемы отношений, диалога, понимания. Предвоенное время, 30-е годы 20-го столетия. Рузвельт получает подробнейший доклад о том, что происходит в советской стране со всеми ужасами сталинских репрессий. И он не верит. Почему? Потрясающе. Он говорит, если хотя бы на 10% того, что здесь в этом докладе написано, было бы правдой, то Сталина давно бы уже переизбрали. Понимаете, вот это пример разницы взглядов, формирующихся в зависимости от условий, в которых пребывают люди. Но это же 20 век. Да, интернета тогда еще не было. Но газеты, радио, возможности путешествовать не на лошадях, а на самолетах любым американским гражданам, тем более 32-му президенту Соединенных Штатов, были вполне доступны. Так вот, налицо совершенно разные условия жизни в восточной части империи и на западной. Восточные епископы жили, слабо сказать, безбедно, под крылышком императора, столовались во дворце, так сказать, получали щедрую материальную помощь. А вот на западе тогда зябко было. С одной стороны, упреки язычников, которые обвиняют христиан в падении Рима. Дескать, были отеческие законы, был и вечный город, а теперь попрали отеческие традиции, в частности, вынесли алтарь Победы из Сената. Вот и пожинаем плоды. Августин, защищая христианство, приводил противоположные примеры. Однако, обращаясь к христианам, также упрекал тогдашнее общество. Он говорил, что Рим пал из-за того, что мы христианами только называемся. Мы слишком много грешим и слишком земные. Рим, к сожалению, остался градом мира сего. Именно поэтому падение его неизбежно. Из уст Августина слышать такое терпимо. А вот от донатистов, которые величали католическую церковь, Вавилоном, великой блудницей, обидно и не вполне справедливо. Так вот, в какой-то степени перед Западной Церковью становится вопрос ответственности за то, что происходит в государстве. Как эта проблема решается? Лев выходит к Аттиле. Если я глава общества, которое называет себя христианским, если я отвечаю за это общество, за то, чтобы не было страданий, крови, казней, то я иду и умоляю Аттилу. Это приблизительно так же, как и в свое время престарелый Флавиан ездил к Феодосию Великому и умолял не проводить репрессии в отношении антиохийцев, которые во время бунта опрокинули статуи императора и императрицы. как и Феодорит Кирский отвечал на все главные вопросы в своем городе. Однако на Востоке это случай исключительный, а на Западе всю полноту ответственности концентрирует в себе епископ. Власть-то светская, очень слаба. «Оно и понятно», – назвался груздем, полезая в кузов. «Коли общество идентифицирует себя христианским, сие накладывает на церковь прямую ответственность за все происходящее. В такой ситуации тот же папа Лев чувствует себя капитаном тонущего корабля с чрезвычайными полномочиями. «Вы, изнеженные восточные епископы», – пишет он в Константинополь, «под золотым шатром императорской власти». Проводите время в праздных спорах на непонятно какие темы. Антропотокос или там Христотокос. Дева Мария кто? Человекородица или Христородица? На Западе тогда было не до мариологии. Там не было еще церкви в честь Божией Матери. Только вот первое в Риме в 440-е. Санта Мария Маджоре. Великая церковь Святой Марии. Находящемуся в сложных обстоятельствах и несущему громадный груз ответственности римскому епископу, естественно было считать, что у него гораздо больше моральных прав на общецерковное служение, чем у того же холеного константинопольского епископа, разодетого в подаренных ему царских одеяниях и требующего для себя первенства чести. Кто из них главный? Вот вопрос, который будет волновать иерархов не одно столетие. Естественно, благородное римское понимание вспоминает Евангелие. Кто из вас первый по чести? Кто из вас хочет сесть справа и слева? Но вот только чашу испей сначала, повиси на кресте, а уж потом пешком гулять по воде. Да и не тебе дано решать, где посадят, там и будешь». Именно в этом контексте мы видим зарождение главенства в самосознании римского епископата. Именно со Льва Великого идет некое особое осознание такой универсальной ответственности Папы Римского за всех христиан мира. К тому же его выдающийся догматический вклад, то есть Лев сумел встать над схваткой в христологических спорах на Востоке, создать богословско-филигранный взвешенный текст, Томас, о котором мы говорили, и который весьма положительно повлиял на тогдашнюю церковную ситуацию, как мы помним. Кстати, Лев Великий был единственным папой, который всерьез участвовал в деятельности Вселенских соборов и внес свой очень весомый догматический вклад. Ни до, ни после него такого уже римского епископа не будет. Учитывая его особое человеческое величие и особые трудности служения, ведь он дважды шел практически на смерть, когда отправлялся на переговоры с варварскими вождями, начинается новое качественное понимание епископами римскими своего служения. Он, папа, епископ гонимой церкви, а константинопольский епископ придворный, ряженый в императорскую мантию. Естественно, римские епископы тогда смотрели как минимум с некоторым вполне понятным недоверием на константинопольского холеного церковного коллегу. И совершенно естественно, ни Лев Великий, никто не принял 28-го канона Халкидонского собора, провозглашающего первенство константинопольского епископа, того, что Константинополь – второй Рим и так далее. Не принимают западные и не примут никогда, потому что не может быть светских причин для возвеличивания церковной кафедры. Хотя, справедливости ради, нельзя не отметить, что историческое величие и римской кафедры также не в последнюю очередь состояло в том, что она тоже раньше была столичной. Остановимся давайте с вами на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!